эфире программа Тихоокеанского объединения Церквей Евангельских Христиан-Баптистов.
Добрый день! Пару воскресений назад вся Америка праздновала День Матери. Михаил Юрьевич Авраменко произнес замечательную проповедь в церкви Брайта. Предлагаем ее вашему вниманию.
Сестры, дорогие наши мамы, жены, я хочу вас всех поздравить с Днем Матери также. Вы знаете, что в христианской среде это всеобщий признанный праздник, День Матери. Почитаем, потому что мы, когда читаем Слово Божие, мы видим очень много добрых образов матерей. Добрых в том, что материнская любовь, она часто уподобляется любви Божией по своей жертвенности, по своей отдаче, самоотдаче. Я хочу, чтобы мы сейчас открыли наши Библии на тексте, записанном Евангелии от Матфея в 20 главе. 17 по 28 стих. «И восходя в Иерусалим, Иисус дорогу отозвал 12 учеников одних и сказал им, «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам на поругание и биение и распятие. Третий день воскреснет. Тогда приступила к нему мать сыновей Завидеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него». Он сказал ей, «Чего ты хочешь?» Она говорит ему, «Скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя один по правую сторону, а другой по левую в царстве твоем». Иисус сказал в ответ, «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?» Они говорят ему, «Можем». И говорит им, «Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься». Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим. Услышав все прочие, 10 учеников вознегодовали на двух братьев. Иисус же, подозвав их, сказал, «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так, а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом, так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Братья и сестры, этот отрывок его можно явно разделить на несколько частей. Нам важно, чтобы мы знали, какие части предшествовали главному стиху, о котором будем говорить. Первое – это пророчество Иисуса Христа о его страданиях, о его отвержении, о убиении, о смерти, его распятии. Следом за ним идет сразу же прошение матери сыновей Завидеевых. Затем идет предсказание в ответ на это прошение, что будет с вами, сыновьями твоими, если вы готовы к этому. Следом идет понимание и поведение учеников. Знаете, последовательность, в которой вот изложены все эти факты в этом тексте, она говорит о том, что, или утверждает, что просьба матери сыновей Завидеевых, она не была спонтанной, она не была эгоистичной или тщеславной, как иногда считается. Ее просьба не была просто порывом после проповеди благополучия или процветания. Наоборот, ее просьба прозвучала сразу после того, как она услышала об отвержении, о предательстве, о уничижении. И рассуждая дальше вот об этой просьбе матери, чтобы она просила, чтобы сыновья ее в Царстве Небесном сели один по левую и по правую сторону, нужно заметить, что Христос ее не осудил за эту просьбу. Да, Он сказал ей, что не знаете, чего просите, но не осудил. И вот в этом контексте нам нужно рассуждать дальше о всем этом месте Писания. Когда мы читаем дальше Евангелие, вот Иоанна Евангелия, допустим, или Матфея, Луки, мы замечаем, что именно эти два сына матери сыновей Завидеевых были очень близко к Иисусу Христу, Иоанн и Иаков. Ранее мы замечаем, что были они взяты на гору Преображения вместе с Петром. Когда мы читаем за Гефсиманию, то они были особо взяты тоже, когда он молился и страдал там в Гефсимании в молитве, то они были особо приближены, и он их просил, «Побудьте со мной и пободрствуйте». Можно сказать, что впоследствии они действительно испили чашу, которую он пил, прошли путем, которым он шел, и крестились в то огненное крещение, которое крестился наш Господь. Желание мое, чтобы сегодня мы извлекли три малых, но очень важных урока. Они будут касаться и нас лично, независимо от того, мы мужчины или женщины, и более, конечно, будут касаться наших матерей. Первый урок. Она просит самого лучшего для своих сыновей, и в ее глазах лучшее – это быть ближе всех ко Христу. Скажи, чтоб все два сына мои сели у тебя один по правую, другой по левую сторону в царстве твоем». И в этой молитвенной просьбе есть очень ценный побудительный мотив к молитве для каждой матери. Ее единственная и первая и последняя просьба о конкретном месте ее сыновей. Каждое воскресенье мы читаем и слышим здесь молитвенные записки. И очень много записок от матерей. И это записки о том, чтобы у сыновей были хорошие работы, семьи хорошие, хорошо сдали экзамены, тесты, хорошее здоровье было. И это все так естественно. Это нужно, братья и сестры. Ведь это же мать, она заботится о своей кровинушке, она просит, ищет все пути, чтобы помочь детям своим. Но вот в этой молитве матери сыновей Завидеевых самое главное – это наследование Царствия Божия. Что пользы, братья и сестры, если наши дети будут жить в самом лучшем районе города, а в небо войти не смогут? Что пользы, если они смогут ездить на самых престижных автомобилях, а путь в небо так и не найдут? Что пользы, если будут иметь самое лучшее образование, путь познания истины они так и не познают? Даже сам Христос когда-то говорил, что пользы человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Вот это должна быть, по описанию мы видим, по примеру вот этой матери сыновей Завидеевых, главная забота матери в молитвах – близость моих детей к Спасителю. Кто-то сказал, что лучший образ матери-христианки – это та мать, молитва которой о спасении своих детей начинается еще до их рождения, сопровождает детей во время их жизни и когда имена детей становятся последними в ее последней молитве. Я думаю, что те молодые женщины, может быть, у которых еще не родились дети, не думают об этом. Может, не думают о своих детях, будущих рожденных, о тех переживаниях, которые с этим связаны. Но те, которые уже носят детей, которые воспитывают их, которые иногда устают, не спят, болеют с ними, они знают, что это действительно важно, что это нужно, и обращаются в своих молитвах к Господу. Мне очень потрясло свидетельство о 25-м президенте Америки. Это был такой президент Уильям МакКинли. И о его матери особенно, Нэнси МакКинли. Она вырастила 5 девочек и 4 сына. Вот одним из этих сыновей был этот президент, 25-й президент Америки. До того, как он стал президентом, она очень хотела и молилась, чтобы он был священником. И все дети в ее семье были очень богобоязненные, трудились в церкви. И сам он, до того, как стал президентом, многие годы преподавал библейские уроки. Был директором воскресной школы. Потом был юристом, адвокатом. И потом был избран на президентство. Но мало известно кому, что все годы, когда он был президентом, 2 срока он был президентом, каждый день он обращался к своей матери, либо письмом писал письмо, либо по телеграфу. Технология на тот момент позволяла, и он сделал эту связь возможной. Однажды, когда мама призывала в горячке предсмертной своего сына, то ему направили телеграмму: «Мистер президент, мы считаем, что вам лучше приехать». И от него незамедлительно пришел ответ: «Скажите маме, что я буду там». И он немедленно приехал, и после обеда, это было воскресенье, 12 декабря 1897 года, Нэнси МакКинли ушла к своему Господу на руках 54-летнего сына. Целый час после ее смерти он неподвижно сидел у ее кровати, и вспоминая многие эпизоды ее жизни, он помнил, что ходунками для нее были ее руки и ее юбка. Когда все они мал-мала шли в церковь, то они за нее держались. Когда кто-то из них падал, она их поднимала. Вот сейчас, когда она ушла, он все это вспоминал и молчал. Спустя 4 года, когда МакКинли произносил речь в Баффало, Нью-Йорк, он был сражен пулей. Без гнева и горести на своего убийцу умирающий президент сказал только 4 слова: «Да будет воля Божия». После этого он еще прожил неделю. Потом он попросил спеть гимн, какому научила его мама: «Ближе, Господь, к тебе». Во время пения этого гимна он ушел и присоединился к вечно живущим. Его тело перевезли в Кентон и положили рядом с телом его матери. Вот что интересно. Прочтя в газете некролог, в котором упоминалось о телеграмме президента к матери во время ее болезни, Чарльз Филмор, автор многих гимнов, по вдохновению написал гимн, заголовком которого он поставил то драматическое послание или ответ сына матери: «Скажите маме, что я буду там». Братья и сестры, мы знаем этот гимн, поем его, может быть, на слуху он у вас. Для славян этот гимн «Когда я был еще дитя». То есть вдохновением послужила к этому гимну вот эта история сына, который очень любил свою мать, которая когда-то его подняла, вложила в нее самое дорогое, что даже перед лицом смерти он не искал воздаяния своему убийце, что перед лицом смерти для него самое дорогое было то, чему научила его мама его, духовным истинам. Итак, первое, мы узнаем из молитвы матери, что она просила самое лучшее для своих детей, и самым лучшим это была близость с Иисусом Христом. Второе, она не останавливается дорогой ценой следования за Христом и не останавливает в этом своих сыновей. Когда Христос спросил, можете ли пить чашу, которую я буду пить, можете ли креститься крещением, которым я буду креститься? И все они ответили, включая и мать, можем. Другими словами, она сказала в этих коротком слове «можем», «пусть я и мои сыновья пройдут тем же путем страданий, что и ты, Господи. Пусть я и мои сыновья пьют ту же чашу. Пусть я и мои сыновья крестятся тем же крещением. Пусть будут отвержены, пусть будут поруганы, только бы, чтобы они сели по правую и по левую сторону в Царстве Твоем». Помните, Симеон, когда в храме взял на руки Христа Спасителя, то он сказал о нем пророческие слова, и потом он обращается к Марии, Матери Иисуса Христа, и говорит: «Тебе самой оружие пройдет душу». Пришло время, когда страдания Иисуса Христа на кресте, вот эти бичи, это копье, плевки, это были действительно оружием, которое проходило душу матери, которая все это видела и не могла ему ничем помочь физически, не могла оттереть плевки с его лица. Все эти места говорят о том, что страдания – это неотъемлемая часть материнства. Поэтому, может быть, очень многие матери сегодня или те, которые могли бы быть матерями, как-то избавляются от этого. Знаете, все матери любят своих детей, и любовь к детям – это отражение Божьей любви в матери. Но и любовь бывает разная. Даже материнская любовь бывает очень разная. Мне запомнился рассказ одного благовестника из Братства Совета Церквей. Это такой был Михаил Иванович Хорев. Я прочитаю его свидетельство. «Однажды я спросил сестру-старушку, почему вы не посещаете собраний? Мы вас долго не видим на богослужениях. Не могу, брат, сейчас я посещать». «Почему?» «Мой сын полковник, служит он за границей. Ему должны уже скоро присвоить звание генерала. Но вы видите, какое беспокойное время сейчас. На богослужение приходит милиция. Часто переписывают, спрашивают домашний адрес, паспорт и так далее. Если меня запишут и узнают, что мой сын сейчас служит за границей, ему никогда больше не увидеть генеральских погон. Похоже ли это любовь на любовь матери сыновей Завидеевых? Та мать-старушка заботится о том, чтобы сын получил погоны. Вместе с этим повышенное жалование, почет, славу. В обществе он будет иметь все. В конечном итоге и матери будет хорошо с этим сыном. Он всегда поддержит ее в дни старости. Если сравнить ее с матерью сыновей Завидеевых, то она полная противоположность ей. Если первая заботится, где будут ее сыновья, когда Христос воцарится, то вторая думает лишь только о том, чтобы ее сыну было хорошо, а при этой жизни и ей самой стало лучше. Через некоторое время я снова зашел к этой старушке и спрашиваю: «Как ваш сынок?» «Слава Богу», — говорит она, — «он уже генерал». Стала хвалить сына, что он проявляет заботу о матери, стала показывать кофточки, отрезы и прочие вещи импортные. И спрашиваю: «Ну а вы в письме хоть напоминаете сыну вашему о Господе и о вечной жизни?» «Нет. Там же проверяют письма. Этого нельзя делать». В целом, эта мать была довольна собой и довольна сыном. Воистину, заканчивает это повествование, мать собирала себе и сыну сокровища. Собирала там, где и моль ест, и ржа. И третье. Мать сыновей Завидеевых просит больше, чем все другие могли попросить, чем ученики когда-то просили, чем апостолы. И этим она вызывает негодование в свой адрес. Она просит не только самое лучшее, чтобы быть поближе, но просит то, чего больше никто, кроме нее, не просил, сесть слева и справа. Это парадокс. Она не говорит: «Братья и сестры, хотя бы у порога, хотя бы там где-то у ворот сесть, чтобы поближе быть». Нет, рядом, слева и справа. Не было у нее никакого тщеславного мотива, не было эгоистического настроя. Она действительно желала лучшего в том лучшем смысле, какой можно представить себе. Но вот остальные 10 учеников усмотрели в этом причину для своего негодования. Они в сердце своем уничижили эту женщину, мать, просящую за своих сыновей. И они не услышали тот ответ, который Христос ей сказал, что будете пить чашу, будете креститься крещением, пойдете путем страдания. Они не услышали, что она сказала, и они вместе с ней сказали: «Можем». Ничего этого не услышали. Все последующее повествование, поэтому Господь обращается уже больше к этим 10 ученикам и начинает им раскрывать суть, кто старше, кто больше в Царстве Небесном, кто первый, как он выглядит, как он живет. Так же бывает у нас в жизни. Мы очень хорошо можем услышать одно и совершенно безобидно или незаметно пропустить другое. И этим можем много-много погрешать. Можем на кого-то обижаться, кого-то обвинять. Много лет я сам смотрел на этот отрывок и как бы уничижал отчасти эту женщину, мать, которая просила сыновья своих и желала им лучшего. Это место Писания учит нас осторожности в мышлении и делании выводов о чьих-то словах, о чьих-то нуждах и о чьих-то просьбах. Сегодня особенно хотел пригласить всех нас пересмотреть, проверить наше отношение к нашим мамам, к нашим женам, вспомнить то доброе, что дано им от Господа для нашего блага. Поблагодарить за это доброе в молитвах, оказать им внимание персонально, может быть, обнять, подойти, поблагодарить, что они молятся о нас. Это есть возможность, к этому сегодня нас призывает Слово Божие. И пример к этому может послужить сам наш Господь Иисус Христос. Если вы помните, когда Он находился там на кресте, уже в агониях смертных умирания, то Он обращается к одному из Своих учеников, говорит: «Се Матерь Твоя». И вот в этом обращении Он показал, что в минуту самого тяжкого мучение, когда ему нужно было все силы напрячь, чтобы сделать хоть один вдох, продлить свою жизнь на какие-то минуты, он видит свою мать, он видит, что мать нуждается в заботе, и он поручает ее заботе своему другу, своему ученику. Это повеление и побуждение сегодня для нас. И последний пример, который я хотел, чтобы мы после него помолились вместе, он очень меня тронул, это пример, наверное, его часто читают на День Матери, я его хочу провести. Это была Вторая мировая война, концентрационный лагерь. И в этот лагерь попали семья. Муж с женой, с двумя детьми, с двумя мальчиками. И родители этого мужа, этого человека звали Соломон Розенберг. Это был трудовой лагерь, и условия в нем были очень простые. Если ты можешь работать, значит, ты будешь жить. Как только ты становился слабым и не мог что-то делать, тебя уничтожали. Уничтожали в газовой камере. Просто пешком заводили или заволакивали. И как ненужный материал выбрасывали потом. Так вот, этот Соломон Розенберг, он видел, как его ослабевших родителей вели на смерть. Он понимал, что следующим поведут его младшего сына Давида, так как он от рождения был очень слабым ребенком. Каждый вечер, возвращаясь с работы, в барак он искал лица жены и своих детей. Находя их, они сбивались вместе, благодарили Бога за еще один день жизни. Однажды он не увидел дорогих лиц и судорожно ходил по всему бараку из угла в угол с надеждой еще, ища жену и детей. К счастью, он нашел старшего сына Джошуа, плачущего и молящегося. «Джошуа, скажи мне, что это неправда». Джошуа поднял лицо свое и сказал: «Папа, это правда. Сегодня Давид был не способен работать, и солдаты пришли за ним. А где же мама?» «О, папа», — ответил сын, — «когда они пришли за Давидом, он сильно испугался и плакал. Тогда мама сказала ему: здесь нечего бояться, Давид, я буду с тобой». Она взяла его за руку и спокойно пошла с ним. Пошла с ним в газовую камеру. Она могла остаться, могла жить, но разделила и понесла боли, страхи самого меньшего, самого беззащитного. Это и есть материнство. Это и есть то отражение Божьей любви, которое Господь вложил в сердце каждой матери. Сегодня я хочу, чтобы мы могли искренне помолиться и поблагодарить за наших матерей, за ту жертвенность, которую они имели, и попросить, чтобы Бог благословил их, укрепил и освятил. Аминь.